возьмем заранее подготовленный код страницы, который будет содержать в себе, список языков возможных и слева отображаемое слово «Hello World». Мы сделаем так, чтобы список языков и соответствующая надпись «Hello World» бралась из какого-то источника данных, а не были жестко закодированы в приложении. Что для этого нужно сделать? Обычно самый простой способ закодировать данные внутрь приложения — это использовать что-то типа текстового файла. В нашем случае мы сделаем чуть-чуть более сложно. Мы будем использовать XML, потому что XML — это очень удобный формат. Как мы сейчас увидим, с помощью него легко получать и обрабатывать данные. Для этого мы создадим у нас в приложении папку под названием, например, DataModel, модель данных, в которую мы положим, добавим в нее файл, который будет содержать в себе информацию обо всех языках. В нашем случае это файл данных в формате XML, который мы назовем, например, dict.xml. Это будет наш словарь. И в этом файле зададим информацию о всех языках, которые в нашем случае мы хотим использовать. Но для примера возьмем только английский и русский язык. Также мне хочется, чтобы я мог отображать информацию о языках в виде флагов соответствующих стран. Поэтому я ввел сюда в качестве еще одного элемента данных это название картинки, которая будет представлять собой флаг нужной нам страны. И в нашем приложении мы добавим еще одну директорию под названием images, в которую мы положим флаги стран. Добавим сюда существующие элементы, заранее подготовленные мною флаги стран из предыдущей версии этого приложения. Мы поместим в наш проект. Теперь для того, чтобы модель данных стала нам доступна из приложения, мы создадим специальный класс, который будет представлять собой коллекцию этих языков. Назовем этот класс Hello Languages. В этом классе, прежде чем сделать коллекцию языков, нам нужно создать, собственно, объект, который будет представлять собой один язык. Этот объект будет иметь три основных поля. Это поле lang, название языка, типа string, поле hello, то, как выглядит слово hello world на этом языке, и картинка. Картинка в виде bitmap image, объекта, который будет представлять собой флаг страны. И для того, чтобы этот bitmap image загрузить, потому что в XML-файле указано только имя картинки, а для работы нам потребуется сама картинка в виде объекта bitmap. Мы здесь напишем немного кода. Если мы присваиваем свойство pick.url какое-то имя картинки, то автоматически будет загружаться соответствующая картинка. Видите, создается изображение bitmap image, куда мы передаем URI, то есть интернет-адрес, по которому находится картинка. И в нашем случае картинка будет находиться не в интернете, хотя мы могли бы, конечно, разместить флаги в интернете и пользоваться ими, но это было бы долго. В нашем случае картинка будет браться изнутри приложения, из директории images. Здесь мы укажем правильный путь к картинке. Префикс msapx означает, что нужно брать эти файлы непосредственно из пакета приложения. Вот таким вот образом у нас будет представлен объект, представляющий собой один язык. И для того, чтобы представлять несколько языков, добавим еще один объект, который будет называться Hello Languages. В нем будет одно большое поле под названием Languages, которое будет выдавать нам список языков, то есть лист объектов типа Language. Для того, чтобы этот список заполнить, нам нужно будет разобрать XML-файл. И для этого мы используем технологию, которая называется LingQ, и позволяет очень легко работать с XML-файлами. Видите, всего в три строчки мы получаем данные из нашего XML-файла в коллекцию объектов. Давайте эти три строчки чуть-чуть поподробнее рассмотрим. В нашем случае XML-файл берется из локальной директории model, которую мы, кстати, назвали data-model, поэтому необходимо ее подправить. data-model dict.xml. И дальше написан запрос на языке LingQ следующего вида. мы говорим, что мы хотим получить в качестве результата все объекты X, которые имеют тег lang. Если мы посмотрим на наш XML-файл, каждый объект, представляющий собой один язык, он описан одной строчкой с тегом lang. И дальше атрибуты. Имя равно English, hello равно hello world, pic равно uk.gif. Значит, соответственно, здесь мы берем все теги lang, и для каждого тега мы выбираем новый объект типа language. То есть мы автоматически на лету конструируем из строчки XML-файла объект типа language и присваиваем его атрибутам нужные значения. Атрибуту lang присваиваем значение атрибута с именем name из XML-файла, атрибуту hello, соответствующее значение атрибута hello, и pick URL указываем ссылку на картинку. При этом автоматически, поскольку мы присваиваем значение pick URL, будет эта картинка загружаться из пакета приложения и сохраняться в нужном нам объекте в памяти. И дальше мы возвращаем просто список, приводим результат к списку объектов типа language. Вот таким вот образом мы получаем объект Hello Languages, в котором есть поле Languages, который представляет собой список объектов, необходимых нам. И следующее, что нам нужно сделать, нам нужно добиться того, чтобы эти объекты отображались на странице в нужном нам элементе управления. Вот в этом вот листбоксе справа мы хотим, чтобы у нас отображались соответствующие строки. Как этого добиться? Существует несколько способов это сделать. Например, мы можем при запуске страницы вручную брать объект Hello Languages и извлекать из него все элементы и помещать их в listbox. Это некоторый достаточно простой текст был бы на языке C#, но при этом каждый раз для каждого элемента управления осуществлять такое ручное заполнение данными было бы очень утомительно. Поэтому то, что обычно делается, делается так называемая привязка данных. Мы можем сказать, пожалуйста, вот этому листбоксу нужно брать данные из такого-то объекта. И сделать это полностью автоматически, без написания каких-либо строк кода. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо задать так называемый контекст привязки данных, data context. У любого объекта на XAML-странице есть свой data context. Поэтому мы начнем с основной страницы и зададим ее контекст, так, чтобы страница была привязана к объекту Hello Languages. Для того, чтобы мы могли на этой странице отображать все поля, которые находятся в классе Hello Languages. Ну, в нашем случае это лишь одно поле под названием Languages. Мы возьмем страницу и через декларативный интерфейс вот этот мы создадим привязку данных. Здесь вы видите, есть поле Data Context, и мы можем создать новый Data Context, привязав его к нужному нам файлу, к нужному нам классу. Можем сказать, создать привязку данных. Вот. И в качестве нужного нам класса нам нужно выбрать, здесь указываются все классы, которые установлены у нас в системе и привязаны к приложению. Сейчас небольшая опять техническая заминка. Я начну как бы чуть-чуть на несколько фраз назад. И для того, чтобы задать привязку данных к странице, мы выбираем объект page. И вы видите, здесь в свойствах у него есть свойство data context. Мы можем создать новый контекст привязки данных. Нам показываются все возможные классы, которые можно здесь использовать. И нам нужно выбрать класс Hello Languages. Это тот класс, который содержит все наши поля с данными. Соответственно, мы выбираем Hello Languages, и страница у нас привязывается к объекту Hello Languages. Это декларативно описывается вот такими вот строчками внутри XAML файла. То есть мы могли бы на самом деле привязку данных сделать и вручную, описав это в XAML файле. Перед тем, как это делать, необходимо собрать проект. И для того, чтобы у нас правильно загружались изображения, мы должны указать в свойствах соответствующих файлов изображений, чтобы они копировались у нас в пакет приложения. Потому что по умолчанию файлы не очень понятные, которые помещены в проект, они не копируются в пакет приложения. Как только мы это сделаем, мы построим заново наш проект, у нас, соответственно, ошибки исчезнут, и страница окажется привязанной к нужному контексту данных. Теперь нам хотелось бы, чтобы наш список языков был связан с объектом, с полем languages, нашего объекта Hello Languages. Для этого мы встаем на объект Lexbox и задаем ему привязку данных. За то, какие элементы отображаются в Listbox, у нас отвечает специальное поле под названием ItemSource. Соответственно, у ItemSource мы выбираем создать привязку данных. И поскольку мы видим, что тип привязки, мы привязываемся к контексту данных, то есть к контексту страницы, и нам, начиная с этого контекста данных, предлагают выбрать те элементы, к которым нужно осуществить привязку. В нашем случае у Hello Languages есть поле Languages, которое представляет собой список языков. Вот к нему-то мы и привязываем наш Listbox. Вот, мы осуществили привязку, можем запустить наше приложение, посмотреть, как оно выглядит. Вот, мы видим, что действительно в списке языков появилось два объекта, но они отображаются достаточно странно. Они отображаются в виде одного и того же просто названия класса, а не в виде самого языка. Почему так происходит? Потому что Listbox у нас связан с объектами типа language, и он не знает, как правильно отобразить объекты типа language на экране. И он отображает их самым простым способом, пытаясь конвертировать их в строку, а конвертация объекта в строку по умолчанию дает нам просто имя объекта. Чтобы с этим побороться, нам нужно задать так называемый шаблон. Для Listbox мы можем задать шаблон, как будет отображаться каждый его элемент. Соответствующее поле называется Item Template. И для того, чтобы его задать, мы воспользуемся сложным синтаксисом XAML. Когда внутри Listbox мы описываем его атрибут listbox.itemTemplate. Внутри item template должно присутствовать поле под названием data template, и в нем уже мы пишем просто текст на языке XAML, который будет выводиться в Listbox для каждого из объектов. В нашем случае мы хотим, чтобы отображалось название языка, поэтому мы описываем объект типа textBlock, и внутри textBlock мы говорим, что в качестве текста нужно взять название языка. Для этого используется специальный синтаксис. В таких фигурных скобочках мы пишем binding lang. Что такое lang? Lang — это имя, которое привязывается к текущему контексту данных. Если для всего листбокса контекстом данных был список языков, то для каждого элемента внутри листбокса контекстом данных будет уже конкретный язык. И мы привязываемся просто к полю соответствующего класса. Запустим это, и увидим, что у нас действительно отображаются названия языков. Но при этом шаблон может иметь достаточно сложную природу. Мы можем вместо языков отображать, например, картинки. Более того, мы можем отображать одновременно и картинки, флаги стран, и названия языков. Для этого нам нужно добавить просто объект типа image. Объект типа image мы точно так же с помощью привязки данных привяжем к полю пик. И мы видим, что ошибка возникла. Data template не может содержать несколько элементов. Поэтому нам нужно эти элементы объединить в некоторый контейнер. В нашем случае наиболее подходящим контейнером будет stack panel, который разместит элементы друг под другом. Давайте посмотрим, как это работает. Вот, вы видите, у нас есть очень большие флаги стран, и у нас есть надпись названия языка, английский или русский. Это выглядит не очень красиво, поэтому, чтобы это было чуть-чуть получше, мы зададим ориентацию панели, мы скажем, чтобы stack panel был ориентирован горизонтально. Я напишу это в данном случае в XAML файле, orientation равно horizontal, но можно точно так же выбрать это свойство и в свойстве объектов. И для изображения я задам размеры. Например, высота 100, ширина 150. Вот. Мы видим, что у нас появился достаточно красивый Dropbox, в котором можно выбирать язык. Осталось сделать так, чтобы при выборе нужного объекта у нас отображалось соответствующее слово «Hello World» на нужном нам языке. Как это сделать? Вы, наверное, догадались, что для этого необходимо определить событие, которое связано с листбоксом, которое срабатывает при переключении языка. Соответственно, мы переходим на листбокс, переходим на список событий, и подходящее по имени событие — это «Selection Changed». То, что происходит при изменении текущего выбранного объекта в листбоксе. Нажимаем дабл-клик, и при этом мы попадаем в функцию, которая будет вызвана при изменении языка. В этой функции есть по умолчанию идущие несколько полезных параметров. Это объект, который, собственно, на котором возникло нажатие, и некоторые аргументы. В нашем случае нам нужно взять объект language, который соответствует текущему выбранному элементу, и взять из него свойство под названием hello. Что для этого мы сделаем? Для этого нам у нас у объекта listbox, который в нашем случае называется lb languages, есть очень хорошее свойство под названием selected item. Это объект, выбранный текущий объект, который, в общем-то, является объектом того типа, с которым был связан listbox. Но поскольку об этом сам листбокс не знает, какого типа объекта будут в него помещены в момент выполнения, то этот объект, это свойство имеет тип object, и нам нужно его вручную перевести к типу нужному нам. В данном случае мы приводим его к типу language. В нашем случае класс находится в пространстве имен datamodel, и мы приводим его к типу datamodel.language. Дальше, на всякий случай, мы должны проверить, что этот language не равен пустому объекту, чтобы не возникла у нас ошибка. И после этого мы говорим tb.text.text присвоить lang.hello. Видите, в нашем объекте уже есть все необходимые свойства. Вот такой простой текст, и наше приложение начинает реагировать на смену языка, меняя, соответственно, надпись «Привет, мир» в соответствии с измененным языком. Вот такое приложение достаточно просто реализуется, которое берет данные локально из пакета самого приложения. На самом деле мы видели очень важную концепцию. Эта важная концепция называется умным словом «Model View View Model» и состоит вот в чем. Специалисты по архитектуре приложения, они заметили, что приложение удобно сопровождать и поддерживать, когда они построены по определенному принципу. В нашем случае приложение имело интерфейс основной с листбоксом, с текстовым полем, вот, который называется View. Это то, что видит пользователь. И с этим интерфейсом связывались данные, которые находились где-то в объектах в памяти. Эти объекты называются data model, модель данных. И связывание происходило за счет привязки данных, то есть data binding. Вот хорошие приложения, они построены примерно по такому же принципу. View строится на языке XAML, и этот view связывается с данными только с помощью data binding. Следует избегать реальной прямой манипуляции объектами из кода на языке C#. И датабайндинг, он делается, как правило, не к объектам самой модели данных, потому что модель данных в сложном приложении, она является достаточно сложной. Там могут быть разные объекты, которые связаны между собой какими-то отношениями. Вот. А на экране, как правило, показывается что-то более простое, какой-то срез данных. Соответственно, для того, чтобы делать датабайндинг, создаются промежуточные объекты под названием ViewModel. И приложение, построенное по принципу MVVM, оно устроено так, что у нас есть модель данных, которая имеет сложную природу. По ней создается ViewModel, содержащий только те данные, которые нужно показывать на данном элементе, на данном окне приложения. И окно приложения с помощью датабайндинга связывается с этой ViewModel. Вот такая архитектура оказывается очень удобной. И она получила название MVVM. Хорошо делать приложение именно таким образом. И поскольку это очень удобная архитектура и часто используемая, то в Visual Studio есть стандартные шаблоны приложений, которые используют технологию MVVM. Давайте посмотрим в качестве примера, попробуем создать такой проект. Запущу заново Visual Studio и начнем с создания проекта из шаблона. я выберу не пустое приложение, а приложение таблицы. Выберу и посмотрим. У нас созданный шаблон — это уже, в общем-то, готовое и работающее приложение. Давайте его запустим и полюбуемся тем, что Visual Studio предлагает нам использовать прямо с нуля. Вот вы видите, что приложение состоит из нескольких, из какого-то количества элементов, item. Эти айтемы сгруппированы в группы. Есть группа 1, группа 2, группа 3 и так далее. Мы можем нажать на каждый айтем и получить о нем более подробную информацию. Мы можем перелистывать между айтемами с помощью вот таких вот кнопочек навигации. Мы можем вернуться назад, выбрать группу. Для каждой группы мы можем просматривать соответствующие айтемы, которые есть в этой группе. Вот такой очень удобный интерфейс, который на многие случаи жизни может пригодиться. Например, если вы хотите сделать книгу рецептов. Вы группируете рецепты по каким-то группам. Там десерты, первые блюда, вторые блюда. И в каждой группе у вас есть блюдо, которое состоит из красивой картинки и описание того, как его готовить. Вот простейший пример поваренной книги такой, которую можно сделать из готового шаблона очень просто. Давайте посмотрим, как. В этом приложении есть несколько view, несколько страниц. Первая страница — это такой вот сгруппированный по группам список всех элементов. Вторая страница — это отдельно взятый item, который показывается во весь экран. Вот. И третий — это одна группа, которая показывается со списком всех своих элементов. Соответственно, в нашем приложении есть три такие страницы, три XAML-файла, которые называются Grouped Items Page, Group Detail Page и Item Detail Page. Из названия, я думаю, понятно, где о чем идет речь. И эти объекты, они целиком построены на принципах дата-байндинга. Если посмотреть на такую страницу, то в ней как бы нет самих данных, она вся привязывается к некоторой модели данных. А модель данных описана здесь в директории DataModel. В директории DataModel присутствует так называемый Sample Data Source. Это пример данных, который можно использовать в своих приложениях. В нашем случае давайте посмотрим на это приложение. Модель данных состоит из нескольких объектов. Есть базовый объект, который называется Sample Data Common, и он описывает основные характеристики, общие и для группы объектов, и для отдельного объекта. Например, картинка, описание какое-то, заголовок. И дальше из этого объекта наследуются два других объекта. Это Sample Data Item, это объект, представляющий собой один элемент данных, и Sample Data Group, это элемент, представляющий собой группу элементов. И для этих объектов описаны некоторые готовые стандартные поля. Например, поле Content, содержимое, поле Image, поле Description, поле Title, Subtitle. Это некие стандартные присутствующие данные в этой модели. И дальше, что происходит при создании этой модели данных, при создании вот этого Sample Data Source, у нас в явном виде вручную написан текст, который заполняет данные какими-то нелепыми пустыми заглушками. Вот он, этот текст. Соответственно, для того, чтобы нам изменить это приложение и адаптировать его под свои нужды, нам достаточно, в общем-то, всего лишь изменить загрузку данных в эту готовую модель данных. Конечно, чтобы сделать хорошее приложение, мы можем начать писать модель данных с нуля, мы можем изменять дата-байндинг. Но для того, чтобы получить какой-то первый прототип, достаточно просто взять и заполнить эту же модель хорошими данными. Давайте это сделаем. В качестве примера рассмотрим написание RSS-ридера, который будет брать какой-то блок и отображать его в нашем приложении. В RSS-ридере мы сделаем следующее. Мы будем считать, что группа айтемов — это отдельно взятый блок, и пускай RSS-ридер поддерживает несколько блоков, ну, для начала хотя бы один. Что для этого нужно сделать? Для этого мы вручную создаем эту группу, New Sample Data Group. Пускай это будет студенческий блок Microsoft. В нашем случае мы в Sample Data Group передаем несколько параметров в качестве конструктора. Это некий уникальный идентификатор под названием stud, заголовок student blog, описание, description, что это student blog, название картинки. В нашем случае мы берем стандартную картинку, которая лежит у нас здесь в директории assets под названием lightgray.png. Вот как выглядит эта картинка в виде квадрата. И еще раз более подробное описание. Вот это вот наша первая группа, в которой будут все записи студенческого блога. Чтобы считать все записи студенческого блога, мы используем тот же самый объект xDocument, который позволяет нам работать с XML. Мы загружаем данные как бы из RSS-потока и дальше используем точно такой же linkU-запрос, как мы делали в предыдущем примере, только чуть-чуть более сложный. Мы говорим, что мы выбираем все записи, все теги item, и для него, для каждого тега item, мы создаем новый объект типа sampleDataItem. sampleDataItem — это, я напомню, объект, который представляет собой один item в нашем приложении. У него уже есть все поля, которые правильно связываются с views, с страницами отображения нашего приложения. Дальше в этом sampleDataItem мы заполняем нужные поля. В качестве идентификатора берем идентификатор из RSS-потока. Дальше заголовок, подзаголовок — это одинаковый текст в виде заголовка. В качестве картинки используем, опять же, стандартную картинку darkgray.png. И в качестве описания подробно, собственно, текст самого блога. И в конце этот элемент помещается в группу 1. Соответственно, мы получаем последовательность элементов, и дальше все элементы из этой последовательности мы помещаем руками в группу 1 и задаем группу 1 в качестве, добавляем ее в список всех групп. Вот несколько строчек относительно простого текста на C-Sharp. И мы получаем, в общем-то, готовый блок-ридер. Потому что приложение, оно было за нас написано, нам мы всего лишь заполнили нужными данными нашу модель. Мы видим, что у нас есть записи в блоге, которые, правда, показываются так, как они записаны в RSS-потоке с использованием HTML. И для того, чтобы их показывать в виде текста, нужно очистить их от лишних HTML-тегов. Но в целом RSS-ридер в первом приближении работает. Но, как говорит Льюис Кэрролл в книжке «Алиса в стране чудес», книжка без картинок — это, в общем-то, не очень хорошая книжка. Поэтому также и блок-ридер без картинок, его еще нехорошо размещать в магазине, потому что его мало кто купит. Для этого давайте добавим картинки. Картинки в блоге, они почти всегда присутствуют. Почти все авторы блогов понимают, что без картинок их не будут читать. Поэтому из текста записи в блоге мы можем извлечь URL, указывающий на картинку. Это занятие, как бы, оно не слишком простое. Для этого нам необходимо использовать регулярные выражения. Поэтому я приведу готовую функцию, которая это делает с использованием регулярных выражений. И этой функцией мы просто воспользуемся. Эта функция использует стандартные возможности платформы для того, чтобы разобрать регулярные выражения, отделить имена файлов, использует картинки с расширением PNG, JPEG и BMP и возвращает нам путь к изображению. Путь — это ссылка на изображение в интернете. Здесь мы, соответственно, вместо картинки изображения добавляем вызов функции getImageFromPostContents и в качестве аргумента передаем текст самого поста на HTML. Вот, getImageFromPostContents извлечет URL, и после этого объект sampleDataItem автоматически позаботится о том, чтобы это изображение загрузилось из интернета и показалось в приложении. Windows RT API, оно заранее заточено под интернет, оно очень хорошо заточено под облако, и поэтому оно умеет делать все такие вещи, грузить изображение из интернета, нам не нужно для этого писать специальный код. Вот мы видим, что в нашем блок-ридере стали показываться картинки, мы можем посмотреть каждый из постов более крупно с картинками, и тем самым мы получили уже практически готовый и хороший блок-ридер, добавив всего лишь несколько строчек кода к стандартному приложению Windows 8. Для того, чтобы этот кусочек кода мог быть уже действительно помещен в магазин и чтобы можно было хорошо пользоваться, необходимо добавить несколько вещей. Необходимо добавить, наверное, контракт шеринга, потому что если мы читаем какую-то запись в блоге, то очень логично, что мы захотим ею поделиться с друзьями. И необходимо добавить так называемый privacy statement. Как я уже говорил, любое приложение, которое обращается в интернет, должно содержать в себе политику конфиденциальности, то есть какую-то ссылку на текст в интернете, который говорит о том, что это приложение не использует данные пользователя во зло. Для того, чтобы добавить такую политику конфиденциальности, нам необходимо действовать очень похожим образом на добавление контракта share. Ну, например, у нас основной страницей приложения является group item page, и на этой странице мы добавим privacy policy. Обычно privacy policy добавляется в специальное меню приложения, которое называется settings. Чтобы это сделать, нам нужно также зарегистрировать специальный объект, такой же когда-то transfer manager, который будет инициализироваться при запуске страницы. Соответственно, мы будем перегружать функцию onNavigatedTo, которая вызывается при запуске страницы, и вызывать соответствующий объект. Объект этот называется settingsPane. Мы говорим settingsPane, get for current view, примерно так же, как и для контракта share. И при запросе команды у нас будет вызываться соответствующая функция, которую мы сейчас сгенерим в нашей странице. Таким вот образом мы генерим эту функцию. Функция comments requested будет вызываться, когда мы выбираем пункт settings. И что нужно сделать? Мы задаем как бы новый пункт меню, который задается объектом settings command. И мы говорим, этот пункт меню будет называться privacy statement. И когда пользователь выберет этот пункт, то выполнится команда. Команда, которая запустит нужную нам веб-страницу. В данном случае объект типа launcher. Вот, он запустит приложение в отдельном браузере. Вот, посмотрим, как это приложение работает. Мы заходим на страницу, выбираем пункт settings, и вот он наш пункт под названием privacy statement. Нажав на него, мы получаем веб-сайт, который говорит о том, что ничего плохого с данными пользователя мы не делаем. Такой privacy statement должен обязательно содержаться в ваших приложениях, если вы хотите, чтобы они прошли валидацию в маркетплейсе. Также, поскольку мы в функции onNavigatedTo присвоили как бы новый хендлер, то для того, чтобы грамотно освобождать поле comments requested, чтобы не возникало ошибок, нам необходимо также перезагрузить функцию под названием onNavigatedFrom, которая вызывается, когда мы уходим со страницы. И здесь сделать точно такой же код, только который будет удалять нужный нам обработчик события из множества обработчиков. Вот таким образом мы добавили контракт, который позволяет нам показывать privacy policy. Точно так же здесь же мы можем добавить контракт шеринга, и которым можно будет поделиться текущей статьей в блоге, которую мы читаем. Но это мы уже делать не будем, потому что контракт share вы уже умеете создавать, и я думаю, вы сами сможете расширить этот блок с помощью контракта share. Давайте посмотрим, как мы можем изменить дизайн этого приложения, если, например, мы хотим слегка поменять расположение элементов. Вы, наверное, уже догадались, что здесь в блоге при отображении отдельных записей используется шаблон. Вот этот объект, который используется для отображения всех записей блога, называется GridView. И в этом объекте при отображении каждого элемента используется некоторый шаблон. Однако давайте посмотрим на текст на языке XAML. В тексте на языке XAML у GridView item template задан в виде ссылки на стандартный ресурс. Дело в том, что для приложений очень хорошо использовать некоторый стандартный дизайн. Поэтому разработчики в Microsoft уже заранее позаботились о наших заботах, и они предусмотрели несколько возможных вариантов красивого размещения объектов. И эти варианты, они содержатся в стандартном файле, который одновременно с шаблоном приложения у нас создается. В директории common есть файл под названием standard styles, в котором описано много-много очень красивых стилей, которые вы можете использовать в своих приложениях. Соответственно, вот этот item template, он как раз задает то, каким образом будут отображаться записи в блоге. Мы можем описать item template самостоятельно, или мы можем просто воспользоваться готовым item template. Единственное, что важно, что в стандартных шаблонах используются стандартные именования полей. В нашем случае мы у полей у нас были, у объектов типа sample data item, у нас были поля description, title, subtitle. Вот эти же именования ожидаются, что будут иметь наши объекты данных. Если это не так, конечно, нам придется делать свой шаблон. Вот посмотрим. Мы можем взять item template и изменить его на какой-то другой item template. Например, вот здесь вот очень удобно это сделать, потому что мы можем выбирать из списка доступных ресурсов. Например, если мы хотим, чтобы у нас запись в блоге показывалась не в разрешении 250 на 250, а, например, в разрешении 130 в виде маленького шаблона. Но мы видим, что этот шаблон, он мгновенно поменялся на странице, он не очень красивый, потому что в нем подробное описание используется. Поэтому мы можем взять и, например, выбрать какой-то другой шаблон, который окажется для нас более удобным. Например, вот такой. В этом случае мы, просто поменяв шаблон, получаем приложение, которое выглядит уже слегка по-другому. Для того, чтобы это было покрасивее, наверное, нам стоит чуть-чуть изменить то, как у нас форматируются записи, но это сделать также достаточно просто. Значит, вот таким вот образом мы можем менять дизайн приложения достаточно просто, прямо из Visual Studio с использованием стандартных шаблонов. Однако есть еще более хороший способ менять дизайн приложения, поскольку в состав средств разработки входит такой уникальный инструмент под названием Expression Blend. Это инструмент для дизайнеров. И мы можем взять любую страницу, в нашем случае вот Grouped Items Page, и сказать, что мы хотим открыть ее с помощью Blend. При этом тот же самый XAML файл будет открыт, но с использованием очень мощного инструмента дизайнера. Этот инструмент, он примерно такой же мощный, как Visual Studio, но Visual Studio содержит много возможностей по редактированию кода и мало визуальных возможностей по редактированию дизайна. А Blend наоборот. В нем есть очень много дизайнерских средств, которыми они привыкли пользоваться, дизайнеры. Это средства для создания палитры цветов, вот, это средства для выравнивания, для иерархии объектов. Мы видим, что этот инструмент, он отличается от Visual Studio, он даже сделан в таком темном дизайнерском стиле. И в нем мы можем очень сильно менять дизайн нашего приложения. Ну, например, мы можем взять и покрасить заголовок приложения в градиентный цвет, если мы считаем, что это более правильно. Мы можем менять размеры и элементы оформления стандартных кнопок, хотя, наверное, это делать не самая лучшая идея. Мы можем добавлять различные шаблоны, редактировать шаблоны и так далее. Мы можем даже делать такие интересные трансформации, которые поддерживаются языком XAML, когда объекты преобразуются с помощью сложных афинных преобразований. Например, вот таким вот образом мы можем взять и сделать, чтобы название приложения было перспективным, уходящим вдаль. Я не дизайнер, поэтому я не смогу показать вам, как очень красиво использовать Blend для изменения дизайна, хотя это можно сделать. Но отмечу лишь, что вот когда мы изменили приложение в Blend, эти изменения потом автоматически отображаются в Visual Studio, и наше приложение автоматически меняется и становится красивее при следующем запуске. Еще один важный момент стандартных шаблонов состоит в том, что они поддерживают различную ориентацию страницы. Дело в том, что приложение Windows 8 может ориентироваться на различные режимы работы. Например, если оно работает на планшете, планшет часто поворачивает вертикально в портретный режим. В этом случае приложение может чуть-чуть поменять свой формат. И, например, если в горизонтальном режиме мы можем хотеть сделать более широкие поля или отображать какой-то элемент в две колонки, то в портретном мы можем захотеть изменить дизайн. Поэтому приложение, оно отслеживает различные режимы работы и может чуть-чуть адаптировать себя под эти режимы. Наиболее интересным режимом является так называемый Snapped View. Это режим, когда мы можем взять приложение и прикрепить его в левую или правую часть экрана, чтобы оно работало параллельно с каким-то другим приложением в виде узенькой полосочки. Этот режим, как правило, требует другого отображения. Например, для нашего блок-ридера в Snapped View уже не влезут все наши большие картинки. Поэтому нам, например, хочется, чтобы в Snap View показывался просто список записей, а не красивый большой грид с картинками. Для этого в стандартном шаблоне также предусмотрена возможность, которая называется... Реализуется таким образом, что страница у нас — это не обычная страница, с которой мы имели дело в простом приложении, а это так называемый layout aware page. Layout aware page — это файл, который учитывает ориентацию страницы. Это на самом деле класс, который лежит также в директории common и который сгенерировали для нас, чтобы нам было проще работать с нашим приложением. И основная особенность layout aware page состоит в том, что эта страница, она понимает, когда меняется ориентация, и может выполнить некоторый скрипт, который позволит нам подстроить нужным образом дизайн. Этот скрипт, он написан в конце страницы, в тегах Visual State Manager. Visual State Manager задает нам группы команд, которые выполняются при изменении ориентации. Ну, например, при переходе в режим снэпа, при переходе в режим вот этой узкой полосочки, у нас выполняется вот эта вот последовательность действий, которая задается здесь с помощью storyboard. И последовательность действий в данном случае состоит из изменений параметров языка XAML. В нашем случае меняются параметры кнопки назад, меняются параметры заголовка страницы, он становится более маленьким, и меняется то, как отображаются элементы. Смотрите, при переходе в режим Snap у нас элемент с названием ItemListView становится видимым, а элемент с названием ItemGridView становится невидимым. То есть в нашей странице присутствуют сразу два элемента для отображения данных. У нас присутствует ItemGridView, который отображает данные в виде красивой таблички. Вот он, этот элемент с названием ItemGridView. И присутствует еще один элемент ItemListView, который по умолчанию находится в невидимом состоянии, в состоянии collapsed. И только когда мы переводим страницу в SnapView, отображается этот другой элемент управления. Тем самым страница выглядит по-разному для разных режимов отображения. Считается, что сложно поддержать вот эти все режимы, но, к счастью, шаблон Visual Studio делает это все самостоятельно за нас, и нам остается лишь привязать к нему, к этим элементам управления, правильные данные. И чуть-чуть изменить дизайн под наш вкус, изменить, может быть, изображение страницы, цвет и так далее. Таким образом, мы видим, что разрабатывать приложения, ориентированные на данные, с использованием шаблона MVVM, очень просто. И хотя этот паттерн может показаться чрезмерно сложным, но практика показывает, что использование принципов MVVM позволяет создавать действительно надежные и хорошие приложения. И что здорово, стандартные элементы и стандартные шаблоны Visual Studio очень хорошо поддерживают этот паттерн MVVM, позволяя вам создавать очень просто и легко сложные приложения с поддержкой данных. Я напоминаю, что у нас есть примеры приложений. Приложение, которое я вам сейчас показывал, RSS Reader, оно доступно в интернете по ссылке akms.win8.studcamp. Вы можете его оттуда скачать и использовать в своих примерах. И вопросы можно задавать в группе на Фейсбуке или в Твиттере. В качестве домашнего задания я рекомендую вам проделать следующее. Изучить готовый шаблон RSS Reader. Я сейчас покажу вам RSS Reader, который на несколько шагов лучше, чем тот, что мы написали с вами, потому что он использует асинхронную загрузку и он использует стандартные библиотеки для разбора RSS потока. Изучите этот шаблон, или вы можете взять другой шаблон, о котором мы не говорили. В примерах, которые вы можете скачать из интернета, есть шаблон, который позволяет сделать приложение, описывающее ваш вуз. Или приложение, которое позволяет вам сделать расписание занятий в ВУЗе. Посмотрите на эти приложения, посмотрите, как они устроены, возьмите какой-то из них за образец и создайте свое приложение, изменив источник данных, изменив дизайн в Blende, добавив свои иконки, добавив свой сплэш-скрин, и разместите это приложение в Windows Store. Это будет вашим первым приложением, которое должно быть размещено и должно быть доступно в Windows Store, потому что это действительно очень полезно делать приложения, ориентированные на данные. Подумайте над возможными идеями. Возьмите потоки фотографий, приложение, отображающее фотографии из вашего блога или приложение, отображающее фотографии из Flickr. Подумайте, как легко можно загрузить данные из внешнего веб-сайта с помощью XML и отобразить их в вашем приложении. Давайте посмотрим на готовый шаблон приложения. Я открою Visual Studio и загружу в ней готовый проект блок ридера. Этот блок ридер, он очень похож на тот, что был рассмотрен нами. Давайте я запущу, чтобы посмотреть сразу, как он работает. Вы видите, здесь используется асинхронная загрузка. Пока блок грузится, пользователь видит, что интерфейс живой, что он не умер. И он использует такую гибкую сетку. Здесь, видите, первый айтем отображен очень крупно, и дальше остальные более мелко. А в остальном приложение очень похоже на то, что мы с вами видели чуть раньше. Как оно устроено внутри? Модель данных осталась почти такой же, но она была переименована, чтобы называться чуть-чуть более красиво. Вместо Sample Data Item используется RSS Data Source, RSS Data Item и так далее. Для загрузки элементов из блога используется метод, который называется AddGroup for Feed Async. Вот этот вот метод производит загрузку блога в нужные нам объекты данных. При этом мы видим, что этот метод асинхронный, что приводит к тому, что приложение работает более гладко. Этот метод использует стандартный механизм Syndication Client, который позволяет нам асинхронным образом загружать RSS-потоки. И, соответственно, он создает RSS-объект для каждого из загруженного поста в блоге, примерно так, как это делали мы. Сама загрузка асинхронная, она инициируется из запуска приложения. При запуске приложения у нас при загрузке страницы проверяется, подключены ли мы к интернету. Это делается с помощью стандартного вызова, и если нет доступа в интернет, то пользователям об этом узнает. Ему не ошибка выдастся, а красивое сообщение об ошибке в виде месседж-диалога. И затем мы проверяем, что если у нас число загруженных RSS-потоков равно нулю, то мы асинхронно запускаем загрузку блога. Сам адрес блога, он конфигурируется в самом приложении. Если мы откроем файл app.xaml.cs, в нем расположены основные параметры нашего приложения. Это ссылка на политику конфиденциальности, ссылку на блог и название приложения. Соответственно, если мы хотим изменить приложение и сделать его своим, нам достаточно изменить лишь эти строчки. Вот. Ну и затем, конечно, поработать над дизайном, чтобы оно отличалось от всех остальных блок-ридеров, которые есть в магазине. На самом деле сценарий, когда мы берем данные из интернета и отображаем их с помощью приложения, он является очень типичным. Если вы подумаете, приложение типа афиши, которое показывает расписание кинофильмов, приложение типа поваренной книги, новости. Это все приложения, которые берут данные из интернета и отображают их таким вот образом. Может быть, чуть-чуть более сложные, чем мы с вами сегодня рассмотрели. Поэтому я вас призываю создать свое собственное приложение с доступом к данным за эту неделю, для того, чтобы попробовать и действительно двигаться в направлении того, чтобы в Marketplace, в Windows Store был созданный вами продукт, которым вы сможете гордиться. Данные в интернете их очень много, и очень легко найти такой поток данных, который будет интересен многим другим читателям и потребителям. Поэтому подумайте немного над этим, создавайте приложения, задавайте вопросы, и таким образом будем вместе двигаться к общей цели. И я надеюсь встретиться с вами в следующем пункте нашей программы, где мы поговорим про разработку более сложных приложений и приложений для Windows Phone.